персонально ваш.
Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. В эфире программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня экономист Евгений Гонтмахер. Здравствуйте.
Вы слушаете фрагмент программы.
А если вот таким образом закончатся военные действия в Украине, что ждет Россию? Вот здесь, внутри России, что изменится? У нас же по-прежнему будет Путин. Путин будет победоносный, потому что вот он провел специальную военную операцию, пришел там к миру, он еще расскажет о том, что произошла денацификация, демилитаризация, вот это все. Здесь-то что будет?
Нет, наша пропаганда, конечно, она достаточно эффективна. Мы сами люди, как живущие в России, далее мы это понимаем. Ну, на значительную часть населения это действует. Ну, люди, понимаете, тут я бы тоже не стал это преувеличивать. Мозги-то как были, такими и остались. Я же вспоминаю советское время, когда я уже был взрослым достаточно сформировавшимся человеком. Но там же тоже была пропаганда, десятилетиями, да, советская. И чего? В декабре, в декабре 91-го года, когда снимали флаг, помните, ночью, с Кремля, советский флаг спустили и взяли, то есть повесили флаг новой независимой России. Утром люди пошли на работу, как ни в чем не бывало. Ни один человек не вышел на Красную площадь, сказал мне, верните нам Великий Советский Союз там, и так далее, где там выстроили коммунизм и прочее. Люди в своей массе, в любой стране, кстати, в России, они достаточно, они конформисты. Я к тому говорю, что если это закончится миром, я надеюсь, и перестанут стрелять, перестанут гибнуть люди, многие будут довольны, наши люди, потому что у них же есть там кто-то молодые, которые могли попасть, допустим, в действующую армию, да. То есть настроение, что бы там ни говорили, я думаю, в целом будут обычные, нормальные, а то, что это там денацификация, там еще что-то...
Кто... Вот и не будет никаких предпосылок для перемен.
Нет, здесь это отдельный вопрос. Здесь мы стоим перед большой дилеммой, потому что это вопрос, который для меня уже давно понятен, потому что когда я понял, что это СВО затягивается надолго, если бы это было 3 дня или там сколько-то, рано, как это считалось, то есть не успели оглянуться, и все уже закончилось. Да, то это была одна ситуация. Но так как это надолго, и страна вообще погрузилась довольно существенно вот во все вот эти околовоенные дела, да, начиная вот от экономики, которая вот таким образом выстраивается, люди, да, десятки, сотни тысяч вообще молодых людей пошли служить. Даже, ладно, я там про мотивации я не обсуждаю. Они могут быть разные, могут быть патриотические, там еще какие-то, но факт в чем? Я из какого-нибудь дальнего региона России. Я работал, получал там 50 тысяч рублей. И то это считалось хорошей зарплатой. Сейчас я получаю на фронте 200 с чем-то тысяч. Плюс подъемные. Но смотрите, сейчас же идет реклама, что в Москве, если вы пойдете записаться в армию, за первый год вы получите больше 5 миллионов рублей. Это колоссальные деньги. Я к вопросу. Когда это все заканчивается, вот представим себе, да, вот все, мир, все. Но эти люди же, во-первых, эти люди вернутся домой. С той точки зрения, что они хорошо зарабатывали. Да, это тяжелая работа, рискованная, там, жизнью рисковали, там, то все. Они возвращаются на 50 тысяч рублей. Потом голова другая. Вообще война, фронт сильно меняет людей. Мы с вами помним афганцев, да, которые после афганской, их было не так много. Сейчас-то будет намного больше этих ветеранов специальной военной операции. Это, ну, наверное, сотни тысяч. Еще члены семьи сюда прибавьте. А где этим людям работать, чтобы обеспечить себе тот уровень, как бы, достатка, который они получили, будучи участниками СВО? Они же отдавали кредиты, помните, там что-то покупали там, и так далее. И тут возникает, да, что делать с этой экономикой, которая вот перенастроилась на производство вооружений, ВПК и так далее. А не будет нужно столько производить танков, пушек, наверное, я так подозреваю. Никто на этот вопрос пока не отвечает. То есть я бы сказал так, сейчас, когда уже понятно, с моей точки зрения, что мы подходим к какому-то рубежу, ну, все-таки окончание вот этой горячей фазы. Может, это будет не скоро. Может, это через год случится. Не знаю.
Ну, через год это еще не так уж не скоро, не, если не, не. Честно.
Ну, слушайте, ну, есть ресурсы, и у нас, и с той стороны, они не безграничны. Не знаю, мне не кажется, что это столетней войной будет, знаете, которая, помните, была когда-то в истории Европы. Ну, не будет это. Уже сейчас надо думать о том, что делать с нашей российской экономикой, как нам жить. Потом, смотрите, второй фактор. Нас же отрезали от экспорта многих видов нашей традиционной продукции. Ну да, мы пытаемся переориентироваться на восток, там, да, там Индии продаем, там что-то в Китае продаем. Так. Но это не компенсировало то, что мы продавали, допустим, в Европу. Плюс там же, чтобы это все переориентировать туда, нужны же какие-то гигантские инвестиции. Вот помните, Путин сейчас ездил в Монголию и вот говорили, а где северная эта цена, сила Сибири-2? Ну, типа, там, помните, была новость, что монголы в каких-то там своих стратегических документах, своих собственных, вообще не написали про силу Сибири-2, она должна была пройти через Монголию в Китай. Да? Ну, и монголы получили бы газ для себя, ну, и, понятно, основной рынок был там в Китае. Нет, и китайцы тоже не спешат, китайцы сильно не спешат, а такого типа газопровод, вот если его строить, он же вообще еще не начал строиться, это, ну, не один десяток миллиардов долларов. Где их взять? Потом это должно же окупиться. Я к вопросу, что у нас сейчас, у нашего правительства, ну, судя по публичным документам, которые я читаю, по решениям, абсолютно нет представления, что будет потом. Вот что делать с нашей экономикой, когда это все закончится? Вот с кем будем торговать? Чем наша экономика будет сильна в мире? Мы все производить не можем. Ну, Лиз, я всегда, как социальщик, я провожу очень, очень простой расчет. Слушайте, ну это вот могу вам сейчас там, 30 секунд воспроизвести. А наше население там 140, там, 5 там, миллионов населения, да, миллионов человек. Половина – это пенсионеры и дети. Ну, еще студенты, то есть те, кто не работает. Значит, остается 70 миллионов там, с небольшим человек, которые могут работать, что-то производить, чтобы мы с вами жили. Да, вот получали пенсии, дети учились там и так далее. Вычтите из этого обязательную программу, где обязательно из этих 70 миллионов должны работать люди. А, ну, сейчас мы говорим, ну, армия должна быть, ну, по-любому, в России должна быть армия. Это, считайте, там миллион человек. Полиция, там, всякие спецслужбы, это, считайте, там еще примерно столько. Чиновники, муниципальные, региональные, федеральные, еще пару миллионов человек. Образование, здравоохранение – это, знаете, как в фигурном катании, обязательная программа. Ну, любая страна должна иметь образование, здравоохранение, культура. Это еще минимум 10 миллионов человек. Минимум. Потом должны быть люди, кто работает в банках, в страховых компаниях, транспорт, водители, кто нас обслуживает, да, вот, транспорт, потом там инфраструктура, мосты, аэропорты, там все. Короче говоря, на то, чтобы работать в реальном секторе и, собственно, производить, да, вот эту продукцию, которая держит на себе всю нашу экономику, то есть и экспортную в том числе, остается 1 040 000. Это оптимистическая вообще оценка. Я же не считаю инвалидов, которые там в среднем возрасте не могут работать по объективам. Есть люди, вот нас, например, сейчас призывают рожать детей как можно больше, да, вот женщин, студенток, там, что давайте срочно там. Вы читали, там какая-то женщина-депутат, что там работодатели даже, чтобы каждый год у них там женщина рожала по ребенку. Ну, пожалуйста, это дело хорошее, дети, это дело хорошее, но вопрос в другом. А значит, тогда эти люди выбывают, эти женщины, из тех, кто может работать. Получается еще меньше. Значит, теперь вопрос. И что же вот эти там 40 миллионов человек должны производить, чтобы обеспечить всем остальным и себе высокий уровень жизни? Они должны производить конкурентную продукцию. Они не могут производить все, что нужно нам, правильно? Значит, мы должны что-то продавать, что-то покупать. Вопрос. Возвращаясь к, так сказать, времени после СВО. У нас санкции. Нам перекрыли ходы, выходы, вообще очень многие, слушайте, даже банки там Китая, и то боятся уже там иметь какие-то отношения с нами, да? Я уж не говорю про Европу, про там Северную Америку и прочее. Вы мне ответьте на вопрос, я не вас, Лиза, спрашиваю, а вот тех людей, кто сейчас у нас, допустим, вот в правительстве. Че, вот лицо страны. Лицо страны. Раньше оно было понятно. Нефтегазовое. продавали, получали большие деньги, цены, слава богу, были неплохие. Да. Сейчас лицо должно быть другое совершенно в нашей команде. Другое. Это значит какие-то высокотехнологические отрасли. Это отрасли, в которых используется мало человеческого труда, а производится много продукции. Потому что нас мало. И дефицит, смотрите, у нас же везде дефицит рабочей силы. Вы читали там, что какие-то фирмы, которые курьерскую доставку осуществляют, да, еду, они отказались доставлять еду в парке. А не хватает курьеров. В офисы доставят, а в парке они уже, вот вы сидите где-нибудь там, хотите, там, не знаю, сэндвич съесть, вам не доставят в парк. Таксисты. Вон сейчас идет информация. Какой-то жуткий дефицит таксистов. Из-за этого цены, как все ожидают, будут повышаться на эти услуги. Помните, в Ярославле, по-моему, буквально это был месяц назад, вдруг во многих больших магазинах, супермаркетах пропали товары.
Угу.
Читали?
Да, конечно.
А почему? Не потому что дефицит.
А нет. Потому что не хватает рабочей силы.
Потому что на вот этих базах, складах, где это все надо сортировать и все, просто нет людей, которые это вот руками будут делать. Я к вопросу, что у нас должна быть видимая экономика, когда один человек, вот эти руки, вот которые руки, производит, ну, столько, что он может не только себя обеспечить, грубо говоря, да, хорошим доходом, уровнем жизни, но еще человек 5-6, включая своих престарелых родителей, своих многочисленных детей, ну, раз у нас, нас призывают, чтобы у нас была многодетная там, и прочая семья, то есть своих многочисленных детей, ну, и еще остальных, кто, как бы, вот, ну, в силу каких-то причин мало, например, зарабатывает все равно. Понимаете? Вопрос, что это за экономика? Что это за отрасль? Какие? Никто на этот вопрос ответа не дает. Его надо дать. Вот я бы считал, я не буду говорить свою версию, потому что это вопрос сложный, довольно сложный. Но я просто его ставлю, Лиз, этот вопрос. Вот какой вызов перед Россией. Вот вызов. Послевоенный.
Смотрите полную запись эфира на YouTube-канале «Живой гвоздь».